вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Здравствуйте, уважаемый Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
О чем будем говорить?
Макс, хотелось бы, конечно, поговорить о отвратительном снеге, который за окном.
Ой, да там снег-то такой, господи, ничего особенного.
Не знаю, может и навалить сейчас. Но говорить будем о делах семейных. Все, что нажито непосильным трудом за долгие годы жизни, имущество, которое вам принадлежит, вы не знаете, что сделать, как передать, или хотите получить, не понимаете, как это сделать. Все вопросы, связанные с имуществом, с радостью дадим ответы на эти вопросы.
Все наши средства связи работают. Звоните, пишите. Код города 495-7373-94-8. Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим и Руслан.
Здравствуйте.
Очень люблю слушать ваши передачи. И вот у меня возник вопрос немножко на будущее.
Давайте.
Вот у меня два сына. Значит, сейчас пока родители, я и там муж живы. Вот, допустим, мы умрем, каждый сын останется в своей квартире. Младший сын, он не имеет близких родственников, кроме брата. Значит, ему автоматически по закону старшему брату достанется эта квартира, так?
Если он уйдет первым.
Ну да, да, да.
Ну, если он уйдет первым, да, его брат – это единственный его наследник.
Да, это я поняла. А вот теперь следующее. А старший брат разведен, но имеет дочь. Ей сейчас 10 лет. Так. Они особо не общаются с ним.
С дочерью не общаются.
Да, да.
Мать и дочь не общаются.
Угу, понятно.
Вот. И, допустим, вот старший брат умрет, значит, его прямая наследница – дочь.
Абсолютно.
А она, допустим, не будет знать даже, что он умер, и вот не вступит в наследство. Тогда младшему брату ничего не достанется?
Ну, если она никак не проявит себя, то младший брат является наследником тоже другой очереди, и потенциально он может вступить в наследство, если никто не заявится.
То есть это действительно так? А я вроде слышала в других передачах, что это будет выморченное имущество,
нет,
как есть наследник первой очереди.
Не, подождите, пожалуйста.
Ему надо будет доказать, да, что он брат.
Абсолютно верно. Это имущество... Ну, то есть здесь многофакторная на самом деле ситуация. И самым важным является уже решение, которое будет принимать нотариус, который будет анализировать всю эту ситуацию. И после этого нотариус примет решение. Если у нотариуса будет понимание, что у, назовем его, старшего брата, у него есть наследник в первую очередь, нотариус попытается инициировать попытку младшему брату найти этих родственников и может притормозить вступление в наследство, если у него будут сомнения какие-то, для того, чтобы потом все это не отыгрывалось обратно и начинался большой судебный процесс.
Но если младший брат вступает в наследство, то
он имеет на это полное
дочь
право.
Тоже имеет право спорить,
да,
если
конечно,
потом
да,
она узнает.
Абсолютно верно, Макс, правильно, да, конечно.
Она со временем,
если узнает...
Но мы ничего
не имеем против дочери, просто на случай, если она не узнает.
Ну, мы объяснили, Руслан.
Я рассказал, да, что здесь можно сделать, ну и я рекомендую. Вот вы общаетесь со своими сыновьями, с младшим и старшим?
Конечно.
Прекрасно. Порекомендуйте и вашему сыну тоже общаться со своей дочерью. Он же не с ней развелся, он же развелся с мамой.
Мамой этой. Но та семья против общения.
Ну, надо каким-то образом пытаться воздействовать, пытаться объяснять. Все-таки 10-летняя дочь – это уже достаточно взрослый человек. Поэтому, если не удается, надо добиваться общения через суд. Каким-то образом мотивировать эту маму дочери для того, чтобы она... была заинтересована в общении с вашим сыном и с отцом девочки. Для ребенка это очень важно. Это еще и такой...
Спасибо.
Да. Пожалуйста, спасибо вам.
Макс, я хотел дополнение, не дополнение, а небольшой комментарий дать. У нас часто с вами в программе слушатели спрашивают при продаже земельного участка, обязательно ли делать кадастровый учет. Да, обязательно ли делать межевание, прошу прощения, кадастровый учет. Межевание. И на сегодняшний день с первого внесены изменения, что с 1 марта 2025 года вы не можете совершить сделку по купле-продаже объекта недвижимости, если не сделано межевание. Mm-hmm. Просто неоднократно в нашей программе задавались эти вопросы, и мы отвечали нашим слушателям о том, что это я отвечал, что это не обязательно. И до 1 марта это действительно было не обязательно. С 1 марта вступили в силу изменения, и теперь без межевания продать земельный участок невозможно.
Спасибо.
Это важное дополнение, да, просто неоднократно этот вопрос вставал.
Скажите, пожалуйста, как начисляют алименты, если мужчина встал на учет на бирже труда, и начисления идут от средней зарплаты по стране? Сегодня она 78 тысяч.
Это решение принимается судом, если в судебном порядке устанавливается, он взвешивает, суд взвешивает все за и против, после этого принимается решение.
Но мне кажется, не 78 тысяч средняя зарплата.
Макс, я не могу сказать.
По стране.
Я не знаю, да, какая зарплата средняя по стране.
Я хочу, пока наши слушатели собираются с мыслями и желанием позвонить и выяснить свои какие-то вопросы и проблемы, есть такая история, мне рассказали вот вчера ее. Три подруги, значит, одна выясняется, что они дружат с детства, с пеленок, все три врача, работают в разных местах, но общаются очень близко, и одна вот заболевает раком. Все, уже остается считанные какие-то там недели. Она пишет завещание, у нее две квартиры есть. Одну квартиру одной подруги, а вторую квартиру другой подруги. Больше у нее никого нету.
Понятно.
В ковид там погибли, умерли, еще что-то там, родители раньше ушли. Вот, она умирает.
Жалко очень, конечно.
Да, она умирает. Вступают в наследство. Проходит 6 месяцев, и тут выясняется, что у нее долг в районе 5 миллионов рублей. Вот. Но как вот этот долг будет распределяться теперь между ними? Потому что вот сейчас идет, они уже оформляют квартиры на себя и так далее. А долг, он как бы не относится к этим квартирам, долг совершенно другой. Он достался ей от мужа, тоже она вступила в наследство, дабы не потерять эти квартиры. Там еще дача была, но дачу она продала до этого, дабы погасить долг, но не успела. Вот. Как быть им?
Мне кажется, что в этой ситуации в судебном порядке будет решаться. То есть нужно кредитору обращаться в суд, потому что вот так в лоб, ну, в лоб я могу сказать, что пропорционально площадям квартиры можно распределить эти 5 миллионов, если они хотят закрыть эту задолженность. Если они не хотят закрывать эту задолженность и готовы побороться и попытаться там как-то отбить ее, то тогда у кредитора одна дорога – это идти в суд, и в судебном порядке будет решаться этот вопрос.
Так а кому претензия-то? Кто занимал, нету, а эти две дамы, они совершенно ей посторонние.
Да.
Значит, они не родственницы, никто.
Да.
Это почти то же самое, как бы она перед смертью продала квартиры.
Я понимаю, но в этой ситуации можно попытаться подать в суд на нотариуса, который не учел при распределении этих квартир вот эти вот обязательства, которые были у умершей. Вот, наверное, вот таким образом. Мы за кого здесь? В этой истории.
Мы вообще ни за кого, мы за то, чтобы люди живы были, чтобы счастливы.
Чтобы вот. Люди знали, да? То есть, да. Если вот такая ситуация произошла с вами, и вам должны деньги, человек ушел, квартиры, которые были, разошлись наследникам, наверное, надо подавать в суд на нотариуса. Но надо попытаться, ну, то есть, нужно посмотреть все обстоятельства дела, в лоб, наверное, я бы подал на нотариуса.
Понятно. Ирина пишет, вы рассказывали эту историю, но про долг не рассказывали. Я рассказывал историю, что это все как начиналось, но вот прошло время, и они вступают, уже оформляют квартиры, а долг появился вот только что.
Истории обрастают новыми обстоятельствами.
Да, этими уликами.
Да.
Светлана, у меня так с родителями, брат с сестрой общаются, как так с родителями? Это откуда-то не оттуда сообщение. Ну, сейчас я. Брат с сестрой общаются раз в неделю или минуты по две среди дня. Но именно со мной, родителям, нужно видеообщение по WhatsApp минут по 40. Хотя я тоже устаю. Прихожу поздно, ибо Москва, а те дети в 5 дома или посменно работают, и получается. А я все бросаю, сижу, слушаю все пережитое за день. Чаще одно и то же, что слушала и вчера. Как объяснить, не понимая, они без маразма, хотя уже за 80.
Ну, здесь, наверное, это не совсем юридический вопрос, это, наверное, скорее психологический вопрос.
Может быть, это вам потом воздастся,
да, но
с юридической точки зрения.
Я могу сказать, что в любом случае, исходя из моего жизненного опыта, надо попытаться родителям объяснить, что у вас есть помимо них еще своя жизнь. И каким-то образом расставить границы. В конце концов, где-то, может быть, надо чуть-чуть пожестче прервать какой-то разговор, сославшись на какие-то дела. И потихоньку постараться их приучить к тому, что у вас тоже нет времени слушать одно и то же.
Ну, а с другой стороны, вы знаете, Светлан, потом наступит какой-то момент... Вы привыкаете к тому, что это каждый день, это какое-то время вы тратите на разговоры, а потом бац, и перестанет быть этого момента. И вы, наступит какая-то пустота. Все-таки, на мой взгляд, это долг. Это долг детей, как и есть долг родителей, так и есть долг детей. В 80, в 70, в 60 лет выслушать, поговорить по телефону.
Макс, в то же время, наверное, это тяжело каждый день одно и то же по кругу слушать.
Ну, можно это сократить.
Да, да, надо просто как-то сокращать аккуратно. Конечно, я считаю, что каждый день вы должны созваниваться со своими родителями. Кто бы ни был, каждый день позвони родителю, как он жив-здоров, поинтересуйся его делами. Конечно, когда это 40 минут одно и то же, наверное, от этого устаешь. Я, например, со своими родителями созваниваюсь каждый день. Единичные какие-то моменты, когда я могу не позвонить, был очень занят, там поздно освободился, чтобы их не тревожить. Ну, для меня это важный вопрос. Но у меня никто не нарушает мои границы, и никто со мной по 40 минут по скайпу не разговаривает, конечно, или там по WhatsApp, по видеозвонку. Просто как дела, все ли в порядке, какие-то там вопросы обсудили и поехали дальше.
Понятно. У брата большой земельный участок. Он думает в перспективе устроить на нем семейное захоронение. Как-то. Это возможно по закону или даже не стоит заниматься этим
Нет,
вопросом?
Нет, этого это невозможно сделать.
Вы даже не имеете права захоронить собаку там или попугайчика, потому что это все, ну, как бы это незаконно, да, Руслан?
Абсолютно.
Семейное. Так, скажите, пожалуйста, вправе ли требовать УК жильцов оплачивать поверку теплового счетчика, если он установлен не в квартире, а в общем при квартирном холле?
Ну, я не отвечу на этот вопрос, я, честно говоря, не могу сказать. Я, ну, то есть вот этими коммунальными историями я не занимаюсь, не совсем мой профиль.
Угу. Так, здравствуйте, как задать вопрос? Любовь-любовь. Или звоните 8495-7373-94-8. Или задавайте здесь, в телеграм-канале, говорит МСК-бот, или в смс-портал плюс 7925-8888-94-8. Да.
Да, я хотел просто рассказать. Сейчас последнее время достаточно большое количество запросов идет. Видимо, это связано с каким-то весенним...
обострением.
Не обострением. Нет, Макс, это я тоже хотел сказать обострением. Не обострением, а с весенней покупкой гражданами участков дачных. Где-то кто-то покупает участки в деревне. Ну и важный вопрос... как мне кажется, это четко понимать, вот я об этом в начале программы сказал, межевание, да, когда вы еще на стадии покупки участка должны понимать границы вашего участка, потому что вот вы пришли к участку, и вам продавец сказал, ну вот видишь, как стоит старый забор, вот старый забор с этой стороны, вот туда в глубину вот так будет, вот по лицевой части вот так. И вы покупаете немежеванный участок, и когда проходит какое-то время, вы начинаете строительство на этом участке, а ваш сосед говорит, подожди, забор, давай мы с тобой сдвинем вот в эту сторону. И сосед с другой стороны, и сосед сзади говорит вам о том, что давай-ка мы будем сдвигаться. И вы не попадаете в границы того, что вы планировали построить, условно говоря. Вы посмотрели размер участка 20 метров, и вы понимаете, что вы спокойно поставите дом на этом участке. Но потом выясняется, что расстояние и ширина участка уже не 20 метров, а 15 метров, и возникают какие-то коллизии. Поэтому я рекомендую, вот, наверное, и там своим клиентам я говорю об этом, и рекомендую нашим слушателям, если возникает подобная ситуация, вы собираетесь приобрести какой-то участок, определите четко и поймите границы этого участка. Не доверяйтесь на слово тому продавцу, который вам продает. Благо, сегодня обязательная процедура – это межевание, и границы участка будут определены. Но вызовите кадастрового инженера для того, чтобы он четко вам обозначил и показал, где находятся границы участка, чтобы вы реально понимали эти размеры. Это важный вопрос, тем более весна, начало лета, начало строительства, начало каких-то вот подобных процессов.
Понятно. Милана нам пишет, но сейчас я ответим на звонок, а потом я зачитаю. Добрый день.
Добрый день. Меня Алексей зовут, Москва.
Да, Алексей, добрый день.
Можно вопрос по поводу...
Да, вот, да, вы в эфире уже.
Да, да, смотрите, я 2 года назад купил участок там за 900 тысяч рублей. А сейчас, ну, мне нужно его продать, так как переезжаем. Продаю я его за 2500 рублей. Так как я не владею им 3 года, мне придется...
2500?
2,5 миллиона вы имеете в виду, наверное,
2,5 миллиона.
Да.
Да, да, да. Да, скажите, пожалуйста, от какой суммы я буду платить налог?
Вы официально покупали по договору купли-продажи, была сумма 900 тысяч рублей.
Да, конечно, он в моей собственности 2 года, да, ну, в январе 2 года было.
Да, вы заплатите с разницей между покупкой и продажей этого участка, плюс можно еще применить налоговый вычет в случае продажи участка. Я вот честно не могу сказать, какая это сейчас сумма, но я думаю, что вы можете спокойно в интернете посмотреть ту сумму, на которую еще можно будет уменьшить стоимость налогооблагаемой базы.
С 1 600 000, короче, вы будете.
1 600 000, да,
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 понял.
Да.
Спасибо большое.
Да. Пожалуйста. Так,
кстати, вот расскажу еще такую интересную...
Сегодня что-то какой-то прям подготовленный,
Рассказчик. Произошло много всяких разных событий. Вчера общался как раз с налоговой инспекцией по поводу своей декларации по прошедшему году. Я в прошедшем году продал гараж. Место в подземной парковке. В свое время я его покупал, там, по-моему, за 1 200 000. И продал его за 1 050 000.
50?
1 050 000. Ну, то есть 1 050 000 рублей.
Ну, понятно.
Да. Не продавался как-то вот, несмотря на то, что хороший достаточно дом, а как-то вот машины места никому не нужны, может быть, у всех есть, может быть, еще что-то.
Да сейчас уже машины, это в центре где-то?
Это Ходынка, в районе метро Полежаевская.
Я понял.
Хороший жилой комплекс и подземные парковки, три уровня подземных парковок внизу. У меня достаточно хорошее место, на теплом втором уровне было, большое такое место,
так, то есть,
даже
что?
Для большой машины. И налоговый инспектор, и я в полной уверенности, что мне не нужно платить налог. Купил за 1 200 000, продал за 1 050 000. Оказалось, что должен платить налог, потому что кадастровая стоимость 2,5 миллиона.
Ну,
этого,
и что?
Этого. И в том случае, если ты продаешь ниже 70% цены кадастровой стоимости, ты все равно платишь с разницы между 70% от кадастровой стоимости и суммой, да, 70% от кадастровой стоимости этого участка. И, в общем, я в итоге налетел на налог в районе 200 тысяч рублей.
Понятно. Да, Руслан?
Да, бывает. Бывает и такое.
Сообщение Миланы куда-то уже улетело. Я вкратце расскажу, о чем она написала.
Да.
Время еще есть. Большое сообщение. Прожили с супругом они почти 15 лет. Значит, семья была не бедная, все прекрасно. Дети уже выросли, кто-то подрос, кто-то еще в школу ходит. История в том, что сейчас идет бракоразводный процесс. У них был подписан брачный договор. В брачном договоре описаны все имущество. Вот, единственное, не указано был, Милана, вот наша слушательница, находит у мужа секретный счет в банке. Она совершенно случайно нашла информацию, у нее там лежат деньги.
Ну, не секретный счет, а просто счет, о котором она не знала никак.
Да, не знала. Угу. И он не говорил, и счет очень давешний такой, вот, и там приличная сумма. Но она говорит адвокату своему, мол, так и так, на что адвокат ей говорит: но, Милан, тогда он может начать проверку, типа того, что, а у вас тоже есть такой счет, у Милана, оказывается, тоже есть счет. А она спрашивает, что лучше, промолчать или все-таки заявить на него? У нее на счету меньше денег, но у него больше, и она делить,
а тут,
не делить.
Тут... то все зависит от брачного контракта. Как у вас составлен брачный контракт, нужно ответить первое.
То все остальное там распределено.
А, то есть все распределено, кроме этих счетов. То есть счета нужно делить.
Ну, типа того, она говорит, я не понимаю, счета будем делить или промолчать, и пусть у каждого останется свое.
Ну, я не могу ответить.
Или соединить.
Это не в правовой плоскости, это вопрос в какой-то вашей понятийной или бухгалтерской плоскости находится. Ну, как вы считаете, если это 3 копейки какие-то,
да, ну, не портите.
Ну, ну, то есть, если для вас эта сумма значима, которую вы получите, объединив эти 2 счета и разделив все пополам, то тогда, наверное, надо это делать. Если для вас гораздо более значимо сохранить спокойствие в вашей семье и не нервировать вашего мужа, ну, наверное, тогда не надо. Я не могу ответить на этот вопрос. Это такая...
Я бы на самом деле оставил бы как есть. Потому что, ну что, прям, ну, есть свое, вы, оказывается, друг друга и так врали. Ну, кто сколько накопил, так и пусть остается.
Ну,
тем
может
более,
быть...
не с голым задом остаетесь явно после мужа. А, вот оно, сообщение.
Ну, я думаю, что здесь, как вам подсказывает ваша внутренняя... Вы же все-таки за 15 лет знаете этого человека, понимаете, как он на это отреагирует. И в дальнейшем, тем более, у вас, если у вас есть дети, не надо портить личные отношения, пусть они останутся, люди расстаются, но отношения должны остаться нормальными, человеческими, по крайней мере.
7373948, прямой эфир, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Тёркин беспокоит.
Добрый день.
Такой вот вопрос еще вам в топку про земельный кадастр. В общем, 2 года судимся с соседями, у нас по публичной кадастровой карте нет ухода на участок. Вот. Было 2 экспертизы, и эксперты определили, что была кадастровая ошибка, и суд принял решение оставить все без изменений. Как быть дальше, сами уже не знаю.
Ну, если вы не согласны с решением суда, значит, его нужно обжаловать надлежащим образом. Если вы уже прошли все инстанции обжалования, ну, значит, все, значит, решение вступает в законную силу. Я никакого сверхъестественного способа здесь вам не предложу. Ну, наверное, можно попытаться как-то с соседом договориться. Ну, наверное, вам это не удалось еще и до суда, и отношения...
А, мы как ответчик идем, сосед на нас.
А, сосед на вас наезжает.
Ну, да, ну, мы не против оставить все как есть, но хотелось бы как-то вот это вот в итоге узаконить, потому что эксперты предложения никакого не предложили судье, и судья решил оставить все без изменений.
А в чем проблема-то у вас, я не понимаю? Ваш забор на их территории или их...
По публичной кадастровой карте у нас нет входа на участок. Просто
входа на участок нет, не понял, я просто не услышал.
Нет, а этого не было сказано.
Не-не-не, прозвучало просто, в машине был, я услышал, думаю, что за слово, не пойму, чего нету. А что значит нет входа на участок, еще раз?
У нас 30 секунд.
Вот так, с 4 сторон забор везде соседи. Ну, соседи изначально, когда... межевали свои участки, незаконно замежевали территорию общего пользования.
Понятно. С кадастровым, я думаю, что только ваш помощник, это кадастровый инженер, который подскажет вам какое-то решение.
А они никакого решения не подсказали. Было 2 экспертизы, решения они никакого...
Тёркин, слушайте, у нас 10 секунд до новостей, или перезванивайте после,
и попробуем порассуждать.
Попробуем порассуждать дальше. Руслан Яхудин сегодня наш народный адвокат, после продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Еще раз здравствуйте, уважаемый Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте, уважаемый Руслан. Дела семейные, тем программы. Мы обсуждаем все, что связано с семьей, наследством, домами, квартирами. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня Дмитрий зовут.
Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот многоквартирный дом, тепловые счетчики стоят В общем, холле.
Да, Дмитрий, Дмитрий, мы ваше сообщение зачитали в прямом эфире. Руслан сказал,
да,
что...
Да, я просто он... некомпетентен в счетчиках, честно говоря.
Извините, я просто да. не слышал.
Да, да, вам надо обратиться с этим вопросом все-таки в управляющую компанию. Пусть они разъяснят.
Они... В том-то и дело, что они в свою пользу говорят, делайте, делайте, а там это...
Ну, поверку счетчиков нужно делать, это действительно, да? То есть я понимаю, но, что да, счетчик, который он... у тебя стоит в квартире, и счетчик, который стоит за пределами квартиры, который все равно твой, они ничем глобально, наверное, юридически не отличаются.
Он общий, насколько я понял.
А вот он относится к общедомовому имуществу.
А, общий, он общедомовое имущество.
Да, мы посмотрели кодекс, этот административный жилищный кодекс. Там написано, что находится в общедомовом, и общедомовой счетчик, и счетчик, который вынесен за пределы жилого помещения.
Тогда это ответственность управляющей компании. Ну, единственное, что они будут настаивать, вы будете отбиваться, ждите каких-то действий с их стороны, и после этого будем тогда обсуждать и принимать решение, как двигаться, либо судиться с ними, либо они в суд на вас подавать, да, и готовить свою позицию.
Договор-то заключен с управляющей компанией,
да.
Она уже передает показания в эту энергосберегающую.
Абсолютно вы правы. Абсолютно правы.
Правда на вашей стороне,
да,
получается.
Да, я согласен. Здесь вот видите, как мы с вами логически пришли к заключению, что это их ответственность.
Хорошо,
поэтому боритесь, боритесь с управляющей компанией. Это вообще управляющая компания, это у меня такое ощущение, что это специально придумано для того, чтобы люди не расслаблялись, а всегда были такие, взбодрились.
У нас как-то чуть-чуть в этом смысле всегда страна наоборот. Те компании, которые призваны обеспечивать наши нормальные комфорт. Жизненные процессы, да, комфорт, они пытаются выкручивать нам руки и создавать проблемы. Такое ощущение, что мы здесь для того, чтобы им было хорошо.
Ну, так
не
оно и
не они, чтобы нам было хорошо, а наоборот.
Мне сегодня соседка рассказывала, у меня на Новослободская, а дальше идет Долгоруковская улица.
Да, я понимаю.
Ближе к Садовому. И она вот живет на Долгоруковской, прямо рядышком с Новослободской. И говорит, прошла газовая, господи, как они называются, газовщики прошлись по всем квартирам. В одну квартиру их не впустили, в другой квартире они там сильные нарушения нашли. И в двух квартирах такие маленькие. Никакого заявления о том, что вам дается там месяц для устранения этих проблем там, и так далее. Они просто взяли и отключили газ во всем доме. И говорит, уже третий день сидим без газа. Она говорит, слава богу, электричество есть. Комфорки электрические там все понакупали. Что-то готовим себе. Никакого объяснения. Они пишут, звонят, ноль эмоций.
Да, это вот ровно
это тоже моя управляющая компания.
Ровно такая же история абсолютно.
7373948, здравствуйте. Выключите радио, пожалуйста.
Выключил. Здравствуйте. Я вам звонил по поводу межевания участка.
Да.
Там есть категория, она не определена. Вообще она влияет на что-то? Стоит ее делать или можно оставить все так?
Вы в прошлый раз, по-моему, звонили,
это
да?
Это где у вас нету входа, да?
Нет, я промежевал участок деревенский, и там вот в документах есть категория, там просто прочерк, ну, не определено.
Ну, если это в черте населенного пункта, я не вижу переживаний. Не вижу оснований, чтобы переживать.
Мы ни на что не повлияет.
Ни на что не повлияет. Мы на прошлой неделе, да, с вами разговаривали?
Да. Просто портал не получается, вот этот Мособл, который
да.
выдает ошибку.
Ну, попробуйте записаться, или там прийти в МФЦ и попробовать через МФЦ. Не должно быть с этим сложности, потому что это, если это находится в черте населенного пункта, то это в любом случае земли населенных пунктов. Я не вижу оснований для переживания.
Я понял, спасибо.
Пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, про долги мы можем говорить?
Ну, давайте попробуем.
Долги по коммунальным платежам сколько действуют? Купил квартиру, про долги не знал. В итоге есть долг за строительство забора и долг по капитальному фонду. Продавец не проинформировал. В ТСН указывает как долг в платежке. Причем идет как общий долг по коммунальным платежам. Капитальный отдельно. Вы поняли
да,
что-нибудь, Руслан?
Да.
Я просто ничего не понял.
Капитальный ремонт. Речь идет о капитальном ремонте.
Тут капитальный ремонт плюс, значит,
строительство
забор.
Какого-то забора, да. Ну, относительно строительства забора. Кто участвовал в принятии решения на строительство этого забора, условно говоря, и тот и должен закрывать эту задолженность. Это раз. Второе. долги по капитальному ремонту, за кем они закреплены. Они закрепляются за квартирой или за физлицом?
Нет, вообще за квартирой.
Мне кажется, что тоже. Но я
здесь
пытаюсь
не квартира,
сейчас сообразить.
Здесь дом.
Я пытаюсь.
Я когда продавал квартиру, вторую, у меня не принимали документы.
Да, это само
пока
собой.
Я не закрою долги.
Это само собой. Поэтому я и говорю, что здесь, скорее всего, долги не за квартирой. Вы сегодня не сможете совершить сделку по купле-продаже квартиры, если вы не закроете текущие свои долги. Да?
Вот человек же купил долги остались.
Да. А это... Нет, это не дом, это квартиру он.
Нет, а забор-то откуда?
Забор – общедомовая территория, видимо.
А, купил квартиру.
Конечно.
Долги, не
общедомовая. Я считаю, что это долги того человека, который продал вам квартиру. Он вступал в отношения относительно забора. Вы не вступали в эти отношения. У вас этих претензий к вам быть не может. То, что пытаются их вставить вам в счет,
платежку,
да, это незаконно, по моему мнению.
7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Добрый день.
Здравствуйте, вас беспокоит слушатель, ваш драгоценный. Скажите, пожалуйста, вопрос такого характера. Купили квартиру в новом ЖК. Ситуация следующая. Сдача квартиры объекта должна была произойти 28 февраля 2025 года.
Так.
Но застройщик перенес сроки на год вперед, до декабря 2025 года. Скажите, сейчас ли есть у меня возможность подать упущенную выгоду, неустойку какую-то, взыскать сумму?
Я считаю, что это нужно делать, это нужно делать, когда уже будет введено в эксплуатацию, когда будут закончены, будет понятен четко срок. Да, то есть должны были сдать вам ее 28-го... февраля, да. Просрочка составила там столько-то месяцев. Вот за это они должны вам оплатить. Да, никаких проблем. Да. Я в свое время так взыскал за несвоевременную сдачу объекта в эксплуатацию.
Просто сейчас говорят, что есть какой-то мораторий введен.
Да, есть такая история, но тем не менее, что будет к моменту вашей сдачи квартиры, мы не знаем. Поэтому я и говорю о том, что я бы это сделал уже по окончании строительства и когда объект будет сдан в эксплуатацию.
Да, спасибо большое, если вам хорошего дня.
Да, если к тому моменту тоже будут какие-то изменения, в соответствии с этим мы будем двигаться.
Идем дальше, здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот интересно просто,
да,
вот этот капремонт, что людям навязали его на всю, как говорят, твою жизнь? Интересно. Вот, например, с какого года этот мы платим за капремонт? Уже, наверное, можно капремонт сделать в своем доме, допустим. И потом еще, может, лет через 30 этот капремонт.
Не сыпьте, пожалуйста, соль на рану.
Да. Нет, послушайте, здесь история такова, что это не конкретно, деньги с вашего дома собираются на ваш дом. Вы понимаете, это общий бюджет. Потому что в вашем доме может быть 10 квартир, а в соседнем доме может быть 150 квартир. И ваших денег, например, на ремонт вашего дома может не хватить. Поэтому общий бюджет – это на весь город. Да, мы тоже с этим капремонтом 550 раз здесь обсуждали. И плакали, и рыдали, когда приходит платежка, и мне платить 900 рублей почти за это, 800 там рублей за этот капремонт. Хотя у меня сделали 4 года назад капремонт, все эти сетки против комаров с окон пороняли или поворовали, я не знаю, на этой люльке там ездили. А сейчас гулять перед домом невозможно, сыплется штукатурка.
Да, о качестве капремонта, Макс, даже можно не поднимать разговор, это просто ужас какой-то. Поэтому давайте... Не
вы
будем,
знаете, с этим или смириться, или нет,
в этом... незаконно Собянин делает.
Но
всю
законно...
жизнь люди должны платить за капремонт.
Но вы же всю жизнь интересно платите за что-то еще. За воду, за газ.
Не, это другое. Мы этим пользуемся, правильно?
Ну, а вы
капремонт
домом
вам
не пользуетесь?
Сделают за 30 лет один раз, и то непонятно какой.
Но вы домом тоже пользуетесь, стены...
Ну, а мы же платим еще...
Налог на имущество мы платим.
счет платим за содержание и ремонт.
Есть такая история, вы можете просто отказаться.
Не сыпьте соль.
Можете, у меня подруга взяла и отказалась от уплаты этого налога на капремонт. Она пришла, написала заявление, ей сказали, вы не имеете права, она сказала, а вы докажите. Прецедента не было еще. Она говорит, я пойду в суд, если будете с меня это требовать, я выиграю. Ну и пока дело такое, ни управляющая компания ничего не делает, ни подруга ничего
может
не делает.
Может получиться ситуация такая, в какой, где-то тебе в самый лучше бы это не делать, в самый неподходящий момент ты будешь потом выезжать за границу, тебя на границе тормознут.
Поэтому... Или у тебя прорвало трубу, ты вызываешь из управляющей компании мастера, а тебе говорят, а нету. Потому что ты проблемный житель, да. Ты за капремонт не платишь, так что иди лесом. С 2014 года мы платим за капремонт, 11 лет в этом году.
Будем отмечать, а дата какая, Макс?
Нету.
Ну, давайте будем отмечать тогда 1 июня.
1 июня, да. Думаете?
Да, или на майские, 1 мая.
На майские лучше.
Отлично, с 1 по 9 мая будем отмечать.
Будет повод, да, еще выпить.
Спасибо большое.
Водички и компотика. Добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, Анатолий, Москва.
Да, Анатолий.
Скажите, пожалуйста, налоговая инспекция должна брать налог до 6 соток земли. До 6 соток.
Да, свыше 6 соток земли, да.
Простите, свыше 6 соток. Если у меня зарегистрирован участок 6,45. Как будут брать за 45 или за 6,45?
0,45. Могут, имеют право взять 0,45. Но, может быть, в вашей ситуации вообще не будут брать.
Вам сколько лет?
А там на землю нету льготы.
Почему?
Я, а дочери,
по возрасту нет.
Дочери 55.
От одного налога
дом,
можно...
Дом, не участок.
А, земля, понятно.
0,45 – это максимум, что может быть.
А, 0,45, да?
Да. Ну, если 6,45, то, соответственно, 6 льготируется, а 0,45 могут налогообложить.
Небольшой.
Могут обложить, а могут не обложить,
может,
да?
Быть, не будут, да. Может быть, сочтут это как 6. Не могу Хорошо. Ответить Спасибо. На этот вопрос,
пожалуйста,
как сделают.
Пожалуйста,
да.
Если земля общая, но в долях по документам, они выделены в натуре. При продаже 1/2 от общего нужно делать межевание, но за счет покупателя.
А не имеет значения, как вы договоритесь, так и сделаете. Это уже за чей счет вы решите в рамках совершения этой сделки. Но без межевания сделка не будет зарегистрирована.
Все, да. Мы ответили?
Да, да, Макс. Ага.
Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, мне вас постоянный слушатель, вопрос к адвокату можно задать?
Да, конечно. Давайте попробуем.
Да, Слан, вот такой вопросик. Мы вдвоем с братом, у нас сейчас в долевой собственности двухкомнатная квартира в Московской области, ну, в равных долях. Uh-huh. Но дело в том, что брат находится, я пенсионер, а брат находится в интернате. Он недееспособен, инвалид, и, ну, как бы опекуном считается интернат. Ну, пока вот так вот. И что будет? Ну, я уже человек не молодой, проблем со здоровьем. Если меня не станет, вот, у меня есть жена, дочка, если там интернат будет какой-то на мою долю? Или там,
нет, как-то нет, нет, жена и дочка, наследники в первую очередь, интернат не будет претендовать.
Хорошо, а если вот, например, его, он раньше уйдет, например, мы имеем право на его долю?
А кто у него еще есть?
А больше никого нет, только вот дочь пляная, родная ему племянница, так сказать.
Да, нет, да, вы являетесь его братом, да. Родным, вы являетесь его наследником, да. Поэтому, да, я думаю, что вы можете претендовать.
То есть интернат не...
А на каких условиях он подписал договор с интернатом?
А он не подписывал, да. Его отправили по решению, ну, как бы...
Ну, этой... понятно.
Да.
Нет,
да.
Вдруг он там...
Не, не, нет. Да, они лишь выполняют функцию его опекуна, а вы являетесь наследником вашего брата.
Я понял.
То Но пенсию, любом... его пенсию получает интернат, да?
Да, да. Пенсию...
да государственные, да. Да, там с пенсией, конечно, там особый разговор, но получает интернат, да, полностью.
Да.
Ну, никакие, все, мы ответили вам, спасибо большое. Но никаких точно претензий не может быть у интерната на эту
недвижимость? Нет, конечно, нет, никакого отношения к имуществу своего брата, у которого есть жена и дочь, точно не имеет.
Так, идем дальше, еще есть время, ответим. Здравствуйте.
Здравствуйте, ведущие Максим и Руслан.
Здравствуйте. Руслан,
когда вы ведете передачу, мне всегда на сердце даже легко.
Спасибо вам большое.
У меня вопрос такой. У меня квартира приватизированная и единственная дочь. Я сделала завещание в 92-м году. А вот Сенина вела, когда передачу, у нее задали такой вопрос. Она сказала, нужно обойти врачей, что вы дееспособны или нет.
А вы на кого сделали завещание?
На дочку, она же единственная.
А вам вообще не надо делать никакого завещания, потому что там... ваша дочь и так будет вашей наследницей.
Дело в том, что Елена Сенина, вопрос был такой. Человеку было 80 лет, и завещание спрашивали, что лучше сделать, завещание или там дарственное, или что-то еще. И Елена ответила, лучше сделать завещание, но при этом взять в психиатрическом диспансере справки о том, что человек дееспособный и в своем уме, чтобы потом другие наследники не смогли как бы претендовать по опротестованию. Это завещание.
Абсолютно верно.
А у вас такой ситуации нету. Вы не сравниваете, это не
будет. Вам не больше 80.
Вам не нужно ничего делать. Ваша дочь без всякого завещания будет являться вашей наследницей. Не переживайте.
Спасибо, Руслан. Почаще вы заходите.
Хорошо, спасибо
вам. Зайдет и обязательно зайдет.
Спасибо вам большое.
Потом не выгонишь же.
Я сам ухожу, меня даже выгонять не надо.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, уважаемый Максим и Руслан.
Здравствуйте.
Хотелось бы узнать, да, что, так сказать, у товарища 22 января умерла жена в Германии. Они с двойным гражданством, они русские. Так у жены умершей есть пасынок, сейчас 67 лет, но они заключали, так сказать, завещание в 13-м году. Пасынок еще не был, так сказать, пенсионером и все такое. И мама, вот, плохое отношение было, так сказать, пасынок находится под женой, со своей женой, она черная риэлторша. И вот они дедушку вот эту вот сейчас, который там, так сказать, живет, они хотят, говорит, оставайся в Германии, говорит, и отдай нам квартиру на Садово-Каретной, вот, и вы, так сказать, и все, и что вот мы имеем долю от тебя. Но закон 1130 говорит, что, говорит, если, говорит, было, сказать, завещание написано в 13-м году, и отказ в наследстве своему сыну, вот, то, так сказать, приходит с завещанием к наследству ее муж нынешний, живущий.
Вопрос
в чем? Вы такую чуть-чуть кашу мне заварили.
Подождите.
Первое, что я вам могу сказать.
У нас вот 2 минуты.
Ушла из жизни женщина, ее муж является ее наследником. Он преклонного возраста, у него будет половина... Да, у него будет половина того, чтобы было, если бы не было завещания. Поэтому в любом случае у него есть доля в этой квартире. Никто его оттуда выгнать не может. Идете к нотариусу...
Нет, он там прописан,
Прописка не имеет никакого отношения. На пасынка есть завещание, но и муж...
Нет, не на пасынка, на мужа. На пасынка отказ на завещание.
А, тогда он вообще не имеет никакого отношения к этому. Все, мужу отходит.
Жена еще пасынка, черный риэлтор.
А при чем здесь жена пасынка, черный риэлтор?
Не знаю.
Никакого отношения.
Черный риэлтор его крутит, так сказать, все.
Мать
написала на него...
Не переживайте, если завещание отозвали, то наследником является... муж вот этой ушедшей из жизни.
Завещания на пасынка никакого не было.
Ну все, тогда и не переживайте об этом.
А завещание на кого?
Завещание на мужа.
На мужа чьего?
этой женщины, которая
умершей.
Умерла.
Ну все, тогда вопросов
тогда
нет.
Тогда и не переживайте, что вы переживаете.
В 2013 году, а он сейчас достиг уже пенсионного возраста, он не претендует.
Пасынок это не... А, он достиг пенсионного возраста пасынок?
На, ну, пасынок, завещание писалось в 2013 году, когда ему было 54 года.
Это ее сын пасынок или его сын?
Да, ее сын, а он ему отчим.
Тогда в этой ситуации у пасынка есть обязательная доля, это правда, как и у мужа наравне с мужем. Поэтому и у него будет доля.
Вчерашний адвокат сказал, что, говорит, когда написано было завещание.
Завещание не имеет к этому никакого вчера отношения этого сейчас.
Вот так, прямое, так сказать, сын не участвовал в ее, так сказать, все, это мать написала.
Да вы путаете, там вчера вопрос вообще был о другом. Давайте сделаем так, у нас просто беда в том, что времени вообще нет. Позвоните на следующей неделе.
Да я буду на следующей неделе, мы попробуем еще раз разобрать эту историю.
Руслан Яхудин, спасибо большое. Господа,
Макс, спасибо,
извините,
вам,
что не ответили на все ваши вопросы. Макс Челноков был с вами, оставайтесь, говорит Москва.